Многих из товарищей писателей водил я по трущобам, и всегда благополучно. Один раз была неудача, но совершенно особого характера. Тот, о ком я говорю, был человек смелости испытанной, не побоявшийся ни утюга, ни волков сухого оврага, ни трактира каторга, тем более, что он знал и настоящую сибирскую каторгу. Словом, это был никто иной, как знаменитый Петр Григорьевич Зайчневский, тайно пробравшийся из места ссылки на несколько дней в Москву. Как раз накануне Глеб Иванович рассказал ему о нашем путешествии, и он весь загорелся. Да и мне весело было идти с таким подходящим товарищем. Около полуночи мы быстро шагали по Свиньинскому переулку, чтобы прямо попасть в Утюг, где продолжалось пьянство после каторги, закрывавшейся в 11 часов. Вдруг солдатский шаг за нами, вынырнув с солянки, шагал взвод городовых. Мы поскорее на площадь, а там из всех переулков стекаются взводами городовые и окружают дом. Облава на ночлежников. Дрогнула рука моего спутника. Черт знает, это уже хужее. Не бойся, Петр Григорьевич, шагай смелее. Мы быстро пересекли площадь. Под колокольный переулок, единственный, где не было полиции, вывел нас на Яузский бульвар. А железо на крышах домов уже гремело. Это серьезные элементы выбирались через чердаки на крышу и пластами укладывались около труб, зная, что сюда полиция не полезет. Петр Григорьевич на другой день в нашей компании смеялся, рассказывая, как его испугали толпы городовых. Впрочем, было не до смеху. Вместо кулаковской каторги он рисковал попасть опять в Нерчинскую. В кулаковку даже днем опасно ходить. Коридоры темные, как ночью. Помню, как-то я иду подземным коридором сухого оврага, чиркаю спичку и вижу ужас. Из каменной стены, из гладкой каменной стены вылезает голова живого человека. Я остановился, а голова орет: «Гаси, дьявол, спичку-то!» И шляются. Мой спутник задул в моей руке спичку и потащил меня дальше, а голова еще что-то бурчала вслед. Это замаскированный вход в тайник под землей, куда не то что полиция, сам черт не полезет. В 80-х годах я был очевидцем такой сцены в доме Ромейко. Зашел я как-то в летний день, часа в 3 в каторгу. Разгул уже был в полном разгаре. Сижу с переписчиком ролей Кириным. Кругом, конечно, коты с марухами. Вдруг в дверь влетает кот и орет: «Эй, вы, зеленые ноги, 26!» Все насторожились и навострили лыжи, но ждут объяснения. В Утюге кого-то пришили, за полицией побежали. Гляди, сюда прихандорят. Первым выбежал здоровенный брюнет. Из-под нахлобученной шапки виднелся затылок, правая половина которого обросла волосами много короче, чем левая. В те времена каторжным еще брили головы, и я понял, что ему надо торопиться. Выбежало еще человек с пяток, оставив марух расплачиваться за угощение. Я заинтересовался и бросился в дом Ромейко, в дверь с площади. В квартире второго этажа среди толпы в луже крови лежал человек, лицом вниз, в одной рубахе, обутый в лакированные сапоги с голенищами-гармоникой. Из спины под левой лопаткой торчал нож, всаженный вплотную. Я никогда таких ножей не видал. Из тела торчала большая, причудливой формы медная блестящая рукоятка. Убитый был кот. Убийца – мститель за женщину. Его так и не нашли. Знали, да не сказали. Говорили – хороший человек. Пока я собирал нужные для газеты сведения, явилась полиция, пристав и местный доктор, общий любимец Кувшинников. «Ловкий удар прямо в сердце», — определил он. Стали писать протокол. Я подошел к столу, разговариваю с Кувшинниковым, с которым меня познакомил Антон Павлович Чехов. «Где нож? Нож где?» Полиция засуетилась. «Я его сам сию минуту видел, сам видел!» — кричал пристав. После немалых поисков нож был найден. Его во время суматохи кто-то из присутствовавших вытащил и заложил за полбутылки в соседнем кабаке. Чище других был дом Бунина, куда вход был не с площади, а с переулка. Здесь жило много постоянных хитрованцев, существовавших подённой работой вроде колки дров и очистки снега, а женщины ходили на мытье полов, уборку, стирку, как подёнщицы. Здесь жили профессионалы нищие и разные мастеровые, отрущобившиеся окончательно. Больше портные, их звали руками, потому что они голые, пропившие последнюю рубаху из своих нор, никогда и никуда не выходили. Работали день и ночь, перешивая тряпье для базара, вечно с похмелья, в отрепьях, босые. А заработок часто бывал хороший. Вдруг в полночь вваливаются в рачью квартиру воры с узлами. Будят. «Эй, вставай, ребята, на работу!» — кричит разбуженный съемщик. Из узлов вынимают дорогие шубы, лисьи ротонды и гору разного платья. Сейчас начинается кройка и шитье, а утром являются барышники и охапками несут на базар меховые шапки, жилеты, картузы, штаны. Полиция ищет шубы и ротонды, а их уже нет. Вместо них шапки и картузы. Главную долю, конечно, получает съемщик, потому что он покупатель краденого, а нередко и атаман шайки. Но самый большой и постоянный доход давала съемщикам торговля вином. Каждая квартира – кабак. В стенах, под полом, в толстых ножках столов везде были склады вина, разбавленного водой, для своих ночлежников и для их гостей. Неразбавленную водку днем можно было получить в трактирах и кабаках, а ночью торговал водкой в запечатанной посуде шланбой. В глубине Бунинского двора был тоже свой шланбой. Двор освещался тогда одним тусклым керосиновым фонарем. Окна от грязи не пропускали света, и только одно окошко шланбоя с белой занавеской было светлее других. Подходят, кому надо, к окну, стучат. Открывается форточка. Из-за занавесочки высовывается рука ладонью вверх. Приходящий кладет молча в руку полтинник. Рука исчезает, и через минуту появляется снова с бутылкой смирновки, и форточка захлопывается. Одно дело, слов никаких. Тишина во дворе полная. Только с площади слышатся пьяные песни да крики караул. Но никто не пойдет на помощь. Разденут, разуют и голым пустят. То и дело в переулках и на самой площади поднимали трупы убитых и ограбленных до нога. Убитых отправляли в мясницкую часть для судебного вскрытия, а иногда в университет. Помню, как-то я зашел в анатомический театр к профессору Нейдингу и застал его читающим лекцию студентам. На столе лежал труп, поднятый на хитровом рынке. Осмотрев труп, Нейдинг сказал: «Признаков насильственной смерти нет». Вдруг из толпы студентов вышел старый сторож при анатомическом театре, знаменитый Волков, нередко помогавший студентам препарировать, что он делал замечательно умело. «Иван Иванович», — сказал он, — «что вы, признаков нет. Посмотрите-ка, ему в лигаментум нухи насыпали». Повернул труп и указал перелом шейного позвонка. Нет уж, Иван Иванович, не было случая, чтобы с хитровки присылали неубитых. Много оставалось круглых сирот, изрожденных на хитровке. Вот одна из сценок 80-х годов. В туманную осеннюю ночь во дворе дома Буниных люди, шедшие к шланбою, услыхали стоны с помойки, увидели женщину, разрешившуюся ребенком. Дети в хитровке были в цене. Их сдавали с грудного возраста в аренду, чуть не с аукциона, нищим. И грязная баба нередко со следами ужасной болезни брала несчастного ребенка, совала ему в рот соску из грязной тряпки с нажеванным хлебом и тащила его на холодную улицу. Ребенок целый день мокрый и грязный лежал у нее на руках, отравляясь соской, и стонал от холода, голода и постоянных болей в желудке, вызывая участие прохожих к бедной матери несчастного сироты. Бывали случаи, что дитя утром умирало на руках нищей, и она, не желая потерять день, ходила с ним до ночи за подаянием. Двухлетних водили за ручку, а трехлеток уже сам приучался стрелять. На последней неделе Великого Поста грудной ребенок по крикасте ходил по четвертаку в день, а трехлеток по гривеннику. Пятилетки бегали сами и приносили тядькам, мамкам, дяденькам и тетенькам на пропой души гривенник, а то и пятиалтынный. Чем больше становились дети, тем больше с них требовали родители и тем меньше им подавали прохожие. Нищенствуя, детям приходилось снимать зимой обувь и отдавать ее караульщику за углом, а самим босиком метаться по снегу около выходов из трактиров и ресторанов. Приходилось добывать деньги всеми способами, чтобы дома, вернувшись без двугривенного, не быть избитым. Мальчишки, кроме того, стояли на стреме, когда взрослые воровали, и в то же время сами подучивались у взрослых работе. Бывало, что босики, рожденные на хитровке, на ней и доживали до седых волос, исчезая временно на отсидку в тюрьму или дальнюю ссылку. Это мальчики. Положение девочек было еще ужаснее. Им оставалось одно – продавать себя пьяным развратникам. Десятилетние пьяные проститутки были не редкость. Они ютились больше в вагончике. Это был крошечный одноэтажный флигелек в глубине владения Румянцева. В первой половине 80-х годов там появилась и жила подолгу красавица, которую звали Княжна. Она исчезала на некоторое время из хитровки, попадая за свою красоту то на содержание, то в шикарный публичный дом, но всякий раз возвращалась в вагончик и пропивала все свои сбережения. В каторге она распевала французские шансонетки, танцевала модный тогда танец качучу. В числе ее ухажеров был Степка Махалкин, родной брат известного гуслицкого разбойника Васьки Чуркина, прославленного даже в романе его имени. Но Степка Махалкин был почище своего брата и презрительно называл его «Васька-то, пустельга, портяночник». Как-то полиция арестовала Степку и отправила в пересыльную, где его заковали в кандалы. Смотритель предложил ему: «Хочешь, сниму кандалы, только дай слово не бежать». «Ваше дело держать, а наше дело бежать, а слово тебе не дам. Наше слово крепко, а я уже дал одно слово». Вскоре он убежал из тюрьмы, перебравшись через стену, и прямо в вагончик, к княжне, которой дал слово, что придет. Там произошла сцена ревности. Махалкин избил княжну до полусмерти. Ее отправили в Павловскую больницу, где она и умерла от побоев.